не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы это показываем, мы рассказываем в эфире радио, в Яндекс.Эфире видео и в Ютьюбе, конечно, тоже. И сегодня мы решили поступить предновогодне волюнтаристически. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
И Светлана Ростовцева. У нас, да, нет, Станислав, не надо быть таким нетерпеливым, уже у нас же, вы знаете, что мы рассказываем про ордена, у нас Андрей Хазин рассказывает, до этого новости, всему свое
будете
время.
Будете плохо себя начинаем... вести, он еще больше будет про ордена,
да,
рассказывать.
Еще штук 5 орденов, про медали еще, например.
И юбилейные значки.
Да, но он интересно рассказывает.
Да.
Станислав, тем более, привет из Вроцлава. Как я полюбил Вроцлав ваш, Станислав. Господи.
Ладно. Мы на протяжении всего года не раз говорили о том, как нас, всех, на самом деле, 5 лет, как нас завораживают периодически случающиеся пересечения, совпадения, когда вдруг передача без всякого планирования с нашей стороны там выходит,
да,
в,
да,
круглый,
да,
прям дата в дату какой-нибудь. И вот очередная у нас случилась, мы решили не противиться судьбе и волюнтаристически выбрать тему, которая буквально упала в руки. Следующим образом, сначала вам была предложена подборка дел литературных прототипов, вы выбрали Коровков, в прошлый раз была эта передача, но среди них была в том числе предложена тема, она заняла 2-е место, это о прототипах рассказа, а мне кажется, повести Леонида Андреева, рассказ о 7 повешенных.
Это к Быкову у него.
Ну да, да,
есть,
я,
да,
поэтому не буду, так сказать, на этот счет рассуждать, не моя поляна, но вот была заявлена в том числе такая, в общем, достаточно ординарная тема. А дальше Сергей Бунтман взялся в совершенно в другом месте, по совершенно другой линии, заниматься совершенно, казалось бы, не имеющим,
да,
к этому никакого отношения, и выбрал на то же самое. Мы не будем торопить события, мы сделаем это в середине передачи.
Совершенно другой, даже из других краев просто пришел.
Да, да.
Из другого континента даже, бы я сказал.
Ничего, да, общего, да, да. Но и вот оказалось, что все нам указывает, тем более предрассудительно, рождественская неделя, указания надо такие уметь видеть и выполнять, и мы решили сделать вот эту передачу, не дожидаясь, выиграет она или не выиграет в голосовании 2-х мест, о так называемом боевом отряде Северной области, одном из боевых отрядов партии эсеров в годы Первой русской революции, то, что нашло довольно близкое к реальности отражение в знаменитом рассказе о 7 повешенных Леонида Андреева, который хорошо, ну, скажем так, неплохо знал одного из фигурантов этой истории, как раз того, о котором мы будем говорить в середине передачи. Вообще, напомню, что в отличие от социал-демократов, которые, по крайней мере, на словах индивидуального террора не признавали, эсеры с самого начала, будучи идейными и прочими наследниками революционного народничества, они говорили о терроре как об одном из, наряду с пропагандой, важнейших средств революционной борьбы. И поэтому, когда в 1900-1901 там можно спорить о том, что именно формально стало моментом основания партии, но вот на рубеже веков, когда партия возникла, практически сразу же в рамках партии, но достаточно самостоятельно, возникает БО, боевая организация. И ее возглавляет Григорий Гершуни, ее создатель, ее первый, так сказать, командир. Вот после того, как Гершуни будет арестован, на командную должность выдвинется его правая рука, его заместитель боевой организации Евно Азеф. К этому времени уже вполне себе, так сказать, доверенный агент департамента полиции. И когда начнется Первая русская революция, боевая организация, которая к этому времени уже имела в своем активе успешные, очень громкие эти самые теракты, ну, напомню, что был убит министр внутренних дел Сипягин, был убит министр внутренних дел Плеве, был убит харьковский губернатор князь Оболенский, уфимский губернатор Богданович, был разорван фактически бомбой великий князь Сергей Александрович, готовились покушения на Николая II, на министра внутренних дел Дурново, на московского генерал-губернатора Дубасова. Какие-то из этих мероприятий оказывались успешными, и АЗФ, который вел двойную игру, не сообщал об их подготовке в департамент полиции. Какие-то оказывались неуспешными, но не потому, что полиция там эффективно противодействовала, потому что что-то не складывалось. В таких делах удача чрезвычайно важна. А в каких-то случаях АЗФ просто сдавал своих товарищей полиции, тем самым зарабатывая и наградные, и репутацию, и возможность дальше вести вот эту двойную игру, которая, видимо, доставляла ему некую странную форму наслаждения. Когда начнется уже, собственно, событие 1905 года, то боевая организация децентрализуется. Она и до этого, в общем, была не очень централизованной, но более или менее АЗФ держал в руках все нити, морочил голову Центральному комитету, благо он находился, по сути, весь в эмиграции, и, ссылаясь то на секретность, то на то, то на сё, так сказать, не давал сведения или давал ложные сведения. Это, в общем, хотя никому даже в голову не могло пока прийти, не могли прийти масштабы азефовского предательства, но это, в общем, вызывало серьезные дискуссии в ЦК, и, пользуясь вот таким противостоянием определенным между ЦК и БО, начали возникать самостоятельные отряды, которые не подчинялись напрямую ни ЦК, не было. Mm-hmm. И вот, в частности, например, да, один из таких отрядов, например, когда мы рассказывали о Войкове, об убийстве Войкова, вот покушение на одесского генерал-губернатора осуществил такой вот южный отряд эсеровской партии. Они, как правило, подчинялись какой-то, и то подчинялись, конечно, очень условно, боевики всегда условно подчиняются, они подчинялись какой-то местной организации. Вот, в частности, вот этот северный боевой отряд подчинялся петербургскому горкому эсеровской партии. Но, опять-таки, это очень условное подчинение, они были, в общем, более чем самостоятельны. Вот те, кто нас смотрит, видят перед собой фотографию, сейчас вы увидите, этот человек не всегда так плохо выглядел, просто на полицейской фотографии.
Полицейская фотография – это особенность.
Да, ну вот вторая фотография, она тоже полицейская, но здесь вот несравненно более благообразно выглядящий человек. Это Альберт Трауберг, партийный псевдоним Карл, человек, который был создателем и первым командиром вот этого самого отряда северного. Отряд был сравнительно небольшой. Если БО в лучшие, как бы, периоды своего существования, видимо, насчитывало до 40 человек, то вот этот отряд, он, его численность крутилась в районе 10. Когда вот тот суд, о котором мы рассказываем, на скамье подсудимых, окажется 10 человек, это практически полный состав на тот момент вот этого северного отряда. Значит, Трауберг был человеком очень цельным, очень целеустремленным, очень сильной волей и умеющий подчинять своей воле других, но он, как многие другие боевики, он был плохим достаточно конспиратором. И с одной стороны, он ставил перед своим отрядом очень масштабные задачи, и кое-какие успехи у них были. Вот, например, вы видите перед собой три наиболее известные жертвы этого северного боевого отряда. Слева это главный военный прокурор Российской империи Павлов. Его вина с точки зрения эсеров заключалась в том, что он был, по сути, одним из главных организаторов и главным проводником военно-полевых судов. То есть галстук, который депутат назвал Столыпинским, вообще-то гораздо логичнее называть Павловским. Именно этот человек был двигателем этой системы. По центру вы видите генерала Мина, командира Семеновского полка. Понятно, ему ставили в вину чрезвычайно жесткое подавление московского вооруженного восстания в декабре.
Оно правда было.
Оно правда было, действительно. Жуткое, да. Действительно, да. Но власть была невероятно напугана. Это во всех ее действиях чувствовалось. И, наконец, справа вот такой, так сказать, человек с незапоминающейся внешностью. Это начальник тюремного управления МВД. То есть это, по сути, глава ГУЛАГа. Максимовский, ну, тоже понятно. Многие, так сказать, эсеры к этому времени уже посидели в тюрьмах, что там творится, в общем, хорошо себе представляли. Вот эти три человека были убиты. Но Все время казалось Траубергу, что можно действовать гораздо масштабнее, гораздо эффективнее. И в конечном итоге он задумал ни много ни мало, как уничтожение императора и уничтожение Государственного совета, вот причем это, целиком.
Да, взорвать.
Взорвать Государственный совет. И, значит, для того, чтобы подготовить покушение на императора, тут они не стали изобретать велосипед. В качестве основного сценария то, что уже не раз пробовали и почти получалось, это взрыв царского поезда. С этой целью Трауберг нарушил, ну, одно из самых главных, может быть, не самое, но одно из самых главных правил конспирации. Подпольные группы, независимые друг от друга, не должны контактировать.
Это АБВ.
Это мне тоже так кажется, да, вот все, вас не случайно сделали децентрализованными, да, не случайно в пятерке только один знает представителя штаба, а все остальные знают только руководителя пятерки, да. Вот, но дело в том, что у Трауберга у самого не было никакого выхода на железную дорогу, искать его дело долгое и, так сказать, достаточно рискованное. В результате он вышел на руководителя другой, небольшой совсем, еще меньший, там буквально человек 7-8, боевой организации, инженера Белоцерковица, который как раз имел отношение к железной дороге. Они начали вместе планировать эту самую, значит, это мероприятие, но одна из девушек, входивших в группу Белоцерковица, привлекла к себе внимание полиции. Она не была агентом, ну, а просто она, что называется, там не совсем удачно действовала. На нее положили глаз полицейские агенты. В результате вышли на ее квартиру, устроили там засаду. Помните, наверное, да, «Трех мушкетерах», глава «Мышеловка» начинается с утверждения, что как только общество придумало полицию, полиция придумала «Мышеловку». Да, вот они устроили такую «Мышеловку», в которую попал сначала Трауберг, потом через день, по-моему, Белоцерковец. Но Траубергу повезло. Пока заполняли протокол, отвлеклись, и он просто смылся. Да, охранное отделение тоже, прям скажем, состояло далеко не только из профессионалов. Он бежал. Но его уже как бы, что называется, накололи, его начали искать, и в конечном итоге, на этот раз уже через агентуру, полиция вышла на дачу, которую Трауберг и одна из его боевиков под видом его жены, они снимали эту дачу в финском курортном местечке Келломяки. Мы прекрасно знаем его под названием Комарова.
Да.
До Петербурга, с одной стороны, близко, а с другой стороны, это Великое княжество Финляндское, где скрывалось всегда много российских революционеров, потому что там гораздо более либеральные порядки, гораздо менее, что называется, настроенная на работу политическая полиция, плюс вполне понятное нежелание финнов особенно там, значит, выделываться, выполняя задания российского департамента полиции. В общем, такая своеобразная была ведь автономия. Когда в конце 17-го года финнам предоставили независимость, Ленин, по сути, признал сложившееся положение вещей. У нас это подают, как там щедрый подарок советской власти, а он просто был реалистом. Финляндия фактически отделилась, да? Фактически отделилась раньше. Вот, и вот, значит, эту дачу в Комарово накрыли, а там, ну, просто музей боевого отряда. Там взрывные устройства и части их. Там план зала, где проходили заседания Государственного совета, подписанный, то есть там фактически там картина Репина, заседание Госсовета, вот кто где сидит, куда важно, где чтобы рвануло, что называется, посильнее, да? Где больше ненавистных, да, где там Семенов Тянь-Шанский, значит, на которого всем, в общем, наплевать. Иными словами, невероятно было много всего захвачено. В результате Трауберг выбывает, его через некоторое время казнят, а фактическим руководителем этого самого северного боевого отряда становится главный герой нашей сегодняшней передачи Всеволод Лебединцев. Я начну, а Сергей Бунтман продолжит. Значит, вот его полицейская карточка, и выписана она на имя, которое он, собственно, под этим именем он пойдет на следствие.
Кальвино.
Под этим именем он пойдет на суд, под этим именем он будет повешен, и только после будет, наконец, признано, что это на самом деле Всеволод Лебединцев. Молодой человек, из очень приличной семьи. Его отец был действительным статским советником, видным судебным деятелем. В Одессе они жили, значит, он в Одессе родился, он в Одессе учился. Закончил университет Новороссийский, ближайший по, так сказать, расстоянию к Одессе. При этом он был чрезвычайно заинтересован, буквально заворожен всем итальянским. Ничего удивительного в этом нет, если учесть, что его матушка, вот она слева от него на фотографии, наполовину итальянка, причем тоже из очень такого хорошего известного рода. Ее итальянских предков, фамилия ее итальянских предков, Перозио. И оказывается, один из очень далеких предков, чуть ли не в IX веке, был даже римским папой. Она поддерживала отношения со своими итальянскими родственниками, она их знала, она ездила сама в Италию несколько раз. И вот ее сын, мечтавший, буквально бредивший этой страной, выучивший еще в России итальянский язык так, что он мог на нем свободно общаться, вот он очень хотел в Италию, в конечном итоге он поехал в Италию. Жил там, периодически заезжал во Францию, потом возвращался обратно. При этом он уже заинтересовался революционными идеями, но вот таким активным действующим революционером еще не стал. Кстати говоря, его другом по Одесской гимназии, не просто одноклассником, а именно другом, был никто иной, как Владимир, мы его знаем еще как Зеева, Жаботинского. И Жаботинский в середине 20-х посвятит ему рассказ, где будет такой достаточно двусмысленный, где он будет рассказывать о том, что его одноклассник с одной стороны жалел тараканов, и на вопрос, что ты их не переубиваешь, скажешь, ну, о чем мы друг другу не мешаем, а с другой стороны проповедовал такую жесткую революцию с неизбежными жертвами и говорил, что через это надо переступить, там, и так далее, и так далее. В общем, и вот, значит, он, оказывается, живет в Италии, и май 1907 года пастух в окрестностях Рима, не в самом городе, а на подходах к нему, извлекает из Тибра тонущего человека. Человек на его глазах туда бросился. Вынимают, он жив, так сказать, и даже, в общем, относительно невредим, вынимают у него из кармана бумаги, русские бумаги, из которых следует, что его фамилия Лебединский, а он, это сознательное действие, самоубийство, он отправил накануне своим родным в Одессу письмо. «Дорогие мои, все эти дни мне было страшно тяжело. Может быть, дни эти были самыми ужасными в моей жизни. Только что послал вам письма, теперь пути к отступлению отрезаны». Очень подробное письмо, из которой следует, что, в общем, ничего не случилось. Ни несчастная любовь, ни смертельная болезнь, ни какое-то другое. Общее разочарование в жизни.
Во всем. Да.
Во всем, да. Вот он пишет, значит, «самое обидное, оскорбительное чувство какой-то жалости, почти сострадания к этим червям, ползающим по земному шару».
Да.
В общем, он разочаровался в человечестве, как минимум, да? Его вытащили, высушили, сообщили в посольство. Посол Муравьев прекрасно знал отца, поэтому он депочтой тут же написал, зная, что тот отправил письма, депочтой, чтобы его как бы записка опередила, не волнуйтесь, все в порядке, придет письмо, не обращайте внимания. Получилось, почта пришла раньше, чем обычная итальянская, но, тем не менее, матушка кинулась в Италию, там приголубила, отмыла, очистила, привезла обратно в Одессу, и, как выяснилось, привезла на погибель, потому что здесь он, во-первых, удрал в Петербург, а во-вторых, тут же включился в самую настоящую боевую работу. Поэтому вот одна из статей, кстати, очень неплохая в «Аргументах и фактах», по-моему, с 12-й год, которую я прочитал перед этой передачей, она называлась «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». В его случае это очень
это
буквальная,
прямую,
буквальная,
да, это
сбыча поговорки.
Да.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем. У нас, для тех, кто смотрит в Ютьюбе и Яндекс.Эфире, у нас пышнейшие фотографии, замечательные.
Да, сейчас мы до них дойдем. Вот Лебединцев перехватывает, значит, отряд, начинает, ну, с Николаем Вторым приходится пока временно расстаться, потому что арестована та группа, через которую можно было как-то выйти. Остается идея с взрывом Госсовета, если не получится, как резервный вариант, Государственную Думу, причем они хотят взорвать ее правое крыло, поскольку там рассадка, как в свое время в конвенте, по партийной принадлежности, они хотят взорвать крайне правых. Вот. Но ЦК запрещает. В ЦК очень крупная дискуссия, и довольно многие товарищи, в том числе Виктор Чернов, например, будущий лидер партии эсеров, они категорически выступают против вот такого... Они говорят, террор должен быть узконаправлен. Вот мы убиваем этого, понятно за что, этого, понятно за что. А когда взрывается Госсовет, где в том числе есть совершенно безвредные люди, это плохо, так нельзя. Давайте-ка, так сказать, выберем кого-то и адресно. И вот выбирают... Вот тех, кого зрители Ютуба и Яндекс.Эфира видят на фотографиях. Слева великий князь Николай Николаевич младший, будущий главнокомандующий в первой части Первой мировой войны русской армии. А на этот момент он командующий гвардейским корпусом, соответственно, Семеновский полк, заливший кровью Красную Пресню, его, под его началом тоже находится. Так что тут
жаль,
вот...
Жаль, не в полный рост.
Да, здесь. Он был очень высоким человеком. Да. Верующих в Николая II очень оскорбляет эта известная фотография, где они стоят друг напротив друга, и Николай Николаевич сильно за 1,90 м, а Николай Александрович сильно не достает до этого. Ну, а справа Ванька Каин, Иван Щегловитов, министр юстиции.
Щегловитов, да.
Да, будущий идейный организатор и вдохновитель дела Бейлиса и, так сказать, многих других.
Щегловитов и на этом посту он прославился.
Да. Да, да, да.
Холодный,
умный, совершенный прощелыга, который в юности отличался весьма либеральными взглядами. Почему он Каин? А потому что он, в общем, предал предыдущего Ивана Щегловитова, того, каким он был. И очень много у Кони о нем написано. В общем, эта фигура такая известная. И вот готовится покушение. Причем они хотят дуплетом, что называется, одновременно подловить момент и около своих домов убить этих двоих. Для этого готовятся, значит, бомбы, причем даже сам вот Лебединцев, который сначала вызвался быть режиссером, а потом включился и решил исполнителем тоже стать, он вообще себя готовил на роль шахида, на роль живого снаряда, его арестовали, у него на нем были, прямо на нем были эти взрывные устройства, он собирался сам, видимо, броситься к своей жертве, но охранка все-таки не совсем лаптем щихлебала. Занимался этим, занимались этим делом такие два известных ее деятеля, как Герасимов и Спиридович. Спиридович как начальник охраны Зимнего дворца по линии политической полиции. Герасимов как глава Петербургского охранного отделения. В общем, они вышли. Вышли через Азефа, но не только. Азеф сдал северный отряд, во-первых, потому что ему надо было кормить свое полицейское начальство чем-то, во-вторых, потому что Азеф, конечно, ревновал к любой неподчиненной ему группе, и вот эти вот отдельные отряды он старался сдавать в первую очередь. Ну и в результате, к моменту, когда вот они назначили на 6 февраля 2008 года покушение, охранка уже более или менее все знала, и Николая Николаевича и Щегловитова уговорили посидеть дома, причем Николай Николаевич буянил, кричал, а у него был назначен визит к царю. «Почему я не могу увидеть моего государя?» — кричал Николай Николаевич. Мы говорили, взорвут с вашего сокпредседательства. Он человек был очень горячий, да? В общем, каким-то образом его удержали дома. А на следующий день, когда практически все боевики, разделившись на две группы, вот находились по адресам, их просто аккуратненько всех собрали на улице. Очень короткое следствие, всего несколько дней. И выясняется единственное препятствие к быстрому процессу. С одним человеком ничего не понятно. Вот это понятно, это, этот, это, этот, это, этот. И откуда-то в этой группе берется итальянский подданный.
Марио Кальвино, итальянский подданный, с итальянским паспортом и с журналистским удостоверением.
Трех газет, между прочим.
Трех газет, то есть он корреспондент. Начинается, как только узнают, что в этой группе есть итальянский подданный, начинается галдеж. Начинает возмущаться итальянское посольство в Петербурге. Начинает возмущаться итальянская пресса. Как итальянского подданного собираются в России казнить? Итальянский посол, там, Столыпина осаждают все. Он непреклонен. Допускают только то, что уже между судом и буквально перед казнью допускают итальянского посла или консула, секретаря посольства, в любом случае одного из дипломатического корпуса, и там выясняют, что это никакой не итальянец. Но Марио Кальвино существует на самом деле. Марио Кальвино – это известный ученый, агроном, преподаватель, дипломированный ученый, известный человек Марио Кальвино. И тут начинается вообще, а что? В чем дело? Откуда документы настоящего Марио Кальвино появляются у русского бомбиста? Здесь начинаются спекуляции. Потому что то ли у него украли, то ли террористу помогли в Министерстве сельского хозяйства. Совершенно безумная для меня версия, что как, при чем тут Министерство сельского хозяйства?
Ну да, ну паспорта-то вроде не выдает.
Ну хорошо, чиновник министерства спер у Кальвино паспорт и отдал, сочувствовал анархистам. Был на лекции Кальвино у нас, товарищ наш.
Да, он был на одной как минимум, он его видел.
Но дело в том, что как раз поведение Марио Кальвино после этого дела, хотя преследования у него нет, вроде бы, формальных предлогов нет, ни в чем он не участвовал, но Марио Кальвино собирает чемодан и через Францию отправляется в Соединенные Штаты Америки. Из Соединенных Штатов быстро, причем, без жены, без знакомых, без всего, он из Соединенных Штатов, он попадает в Мексику. И там он замечен в близком окружении Панчо Вилья. Во время Мексиканской революции он достаточно активно в ней участвует. После того, как Мексиканская революция закончилась, он оказался на Кубе. Но, как вы понимаете, он живет не 100 лет и не с Фиделем Кастро, он там оказывается.
Ну, разумеется.
Да. А он оказывается там по своему агрономическому действительно делу. Приезжает его жена, и там рождается, в 23-м году, рождается замечательный писатель Итало Кальвино. Так это отец Итало Кальвино, писатель, который нас своими парадоксальнейшими вещами радовал все 60-е, кусок 70-х
годов. Он ведь бывал, по-моему, в Советской России.
Он бывал.
Да?
Итало Кальвино, человек левых взглядов, очень во многом от отца левых взглядов. Но вне политики такой. Он говорит, первое, что я увидел, когда мне было 3 года, когда мы вернулись в Италию, как избили студента на улице. Узбили фашисты. Фашистов он терпеть не мог, но ушел в сопротивление только когда убили нескольких студентов. Уже в 43-44 году он ушел, и вместе со своим братом, геологом, он...
Он же партизанил даже, по-моему,
вот
где-то
он
там
сражался,
в горах.
И в конце он партизанил у себя в Лигурии. Угу. Над Лигурией, там в горах он партизанил. Он потом вступил в Компартию. Поссорился с Компартией из-за разоблачения Сталина. Ну, то есть,
что как очень многие.
В такой мерзости я участвовать не буду. И в партии Тольятти я не буду состоять после событий венгерских. Все, он оттуда ушел и вступил в замечательную литературную группу математиков и поэтов Улипо, которые работали с ограничениями. Я всем рекомендую почитать Итало Кальвино, он обильно переведен на русский язык. И, например, «Таверна пересекающихся судеб» и «Замок пересекающихся судеб», где все выпадает, как на гадальных картах Таро. Так вот, судя по всему, Марио Кальвино все-таки был замазан в этом деле. Потому что он состоял в двух ложах очень такого левого и почти анархистского толка. Он составлял. Анархистское движение было очень серьезное. И сочувствие... Он был республиканец в монархической Италии. И сочувствие к всемирному движению против всякой деспотии было очень сильно. Может быть...
И все-таки не зря же он так действительно быстро смылся.
Быстро смылся. Это обходит очень сейчас стороной, это обходит. Об этом много не говорят. Много не говорят, но вот этот Марио Кальвино, приехала его жена, тоже агроном, и вот отец двух совершенно замечательных сыновей – одного очень большого писателя.
И вот на заднике у нас, да.
Это школа.
Здание типовой московской школы пятиэтажки послевоенной.
Это, я бы так сказал, школьный международный гуртожиток. Вот такой. Потому что там обозначается, там японская школа международная, там финская есть школа, там еще
шведская
школа.
И итальянская, 4 школы на 5 этажей.
И итальянская, да. И вот итальянский закуток, это школа в Ломоносовском районе, и этот закуток итальянский носит имя Итало Кальвино. И вы понимаете, когда я писал вот про эту школу, о, Итало Кальвино, писатель, которого я обожаю, чудесный совершенно, всем рекомендую. Давайте-ка я про Итало Кальвино напишу. Стал срывать дедлайн подачи статьи в «Дилетант», в мой район, стал срывать дедлайн, и слава богу, что я не написал, потому что я все-таки я разберусь в этой истории с Марио Кальвино, потому что пишут в русское «анархист», а в итальянское «агроном». Я думаю, что это за агроном-анархист? Что он, восстание овощей? Чиполлино он руководил, агроном-анархист. Вот. И смотрю, и попадаю на эту историю, звоню: Кузнецов!
Что делать?
Алёша, смотрите, у нас все короткое замыкание получилось у нас.
И вот мы решили истории. Сегодня, да, этим коротким замыканием, нашей радостью каждый раз, которая нас охватывает, когда мы находим что-то интересное, что-то такое необычное. И закончилась эта история печально. Когда итальянский дипломат, секретарь посольства, пришел в камеру, он был так впечатлен итальянским языком Лебединцева, он понимал, что тот не Кальвино, но, по крайней мере, он ему такую фразу якобы сказал, секретарь посольства, что если вы сможете подтвердить ваше итальянское подданство,
мы
я вас вытащу.
Бороться, да.
Нет, он прямо сказал,
да,
я вас вытащу.
Да.
И на это Лебединцев мягко улыбнулся и ответил ему фразой «Grazie per tante belle cose». Спасибо за такие ваши добрые намерения. Да. И больше ничего не ответил. Не стал даже пытаться делать вид, что он настоящий итальянец. Был процесс. Процесс продолжался один день. Это не военно-полевой суд. Военно-полевые суды прекратили за год до этого, чуть меньше, чем за год до этого свое существование. Но это военно-окружной суд. Разница не очень большая. Все равно там все очень быстро. Все равно там, хотя и юристы, но военные юристы. Ну да, есть адвокат. Вот всех обвиняемых защищал присяжный поверенный Земмель. Известный молодой адвокат, который с Керенским вместе работал. С Керенским как адвокатом во многих процессах уже отметился. Но сделать там ничего было нельзя. Дело в том, что большинство взяли, на ком-то была взрывчатка, как на Лебединском. 3 человека при задержании оказали сопротивление, отстреливались, там ранили одного стражника и так далее, и так далее. В результате из 10 человек, которые оказались под судом, только 3 приговорили не к смертной казни. Точнее, 9 приговорили, но 2 заменили 15-летней каторгой, и только Веру Янчевскую, которой на момент ее ареста было 17 лет, то есть она была несовершеннолетней не только по тогдашним законам 21 год, но и по нынешним российским, она все равно была бы несовершеннолетней. Ей дали 5 лет каторги. Тем более, что у нее при себе ничего не нашли. Нашли, правда, дома при обыске кое-что, что ее компрометировало. Вот 7 казнили. У Леонида Андреева немножко не так. У него 5 казнимых из 7 – это революционеры, а 2 – уголовники. Точнее, 1 такой вот уголовник, типичный бубновый туз, а 2 эстонец, он вообще такой садист, убивший своего хозяина где-то на хуторе в Эстонии, такой мрачный тип, да? Ну, Леониду Андрееву, у нас, кстати, есть его фото, сейчас покажем тоже, да. Вот он такой романтический красавец. Ему это нужно было, видимо, ну, для вот создания таких определенных параллелей.
Да, параллели, ему нужны были разбойники.
И он хорошо знал Лебединского. Дело в том, что они некоторое время были соседями в Финляндии по дачам, и даже жена Андреева брала уроки итальянского Кальвино. То есть он бывал у них дома, они с Андреевым довольно подолгу разговаривали. И вот это, в частности...
Ну, псевдо-Кальвино.
Ну, псевдо-Кальвино, конечно, да. Лебединский, да.
Лже-Кальвино.
Лже-Кальвино, да. И вот эта вот история... она чуть-чуть не имела продолжения, потому что когда случились уже события 17-го года, то Одесский совет рабочих солдатских депутатов сгоряча вспомнил о том, что вот был у них такой, Лебединцев, революционер, уроженец этого города, и постановил поставить ему памятник. Но потом в Одессе начались... как пел Галич, грянули тут всякие хренации, в Одессе начались такие перемены власти, что это все дело стало не до этого, да, Деникин почему-то, не стал выполнять решение Одесского совета. Ну, а когда Одесса окончательно стала советской, да, уже, как-то вот забылось, да и, видимо, дело в том, что эсеровская принадлежность становилась стремительно все более и более компрометирующей. Уже в 22-м году центральный процесс партии эсеров, да, они уже почти предатели, поэтому, скорее всего, не просто забыли, а мудро забыли об этом решении, о постановке памятника. Я перечитал рассказ о семи повешенных. Я вам хочу сказать, что вот, конечно, Леонид Андреев, вот не повезло ему и многим другим очень талантливым писателям жить в одно время с Чеховым, с Толстым, с Горьким, да, который, собственно, и вытащил Леонида Андреева, как и многих-многих других, на литературные подмостки. Замечательный писатель. Очень интересный. И, кстати говоря, под Новый год хорошо перечитать, если вы не хотите читать мрачные вещи, могу вас понять, вот такие, как «Рассказ о семи повешенных» или «Иуда Искариот». У Андреева есть замечательные пасхальные святочные рассказы.
Да.
Мой любимый «Баргамот и Гераська» про полицейского,
да,
который в Пасху,
да,
стоит на посту.
Да.
Вот. Вполне для рождественского настроения, ничуть не хуже, чем «Дары волхвов» и Генри.
И никогда не читайте «Жизнь Василия Фивейского».
Ну,
никогда не читайте, если вы бережете свое душевное здоровье.
Искания. Искания. У него были искания.
Никогда. Ладно. Хорошо. Друзья, мы оставили еще голосование.
Да, мы попросили его опять вынести на первую страницу. Надеюсь, что нас услышал наш сайт.
Да. В следующий раз мы несколько поменяемся местами с Алексеем Валерьевичем.
Ну, поменяемся в смысле геолокациями,
да?
Да,
да, да, да, не важностью в передаче, а поменяемся так, что я, так как ухожу действительно в отпуск на две недели, передачу пропускать не очень хочу, именно эту. Потому что другие, которые я сам веду, их нельзя вести откуда-то.
Ну да.
Вот здесь я с удовольствием проассистирую Алексею Валерьевичу. И это будет следующее воскресенье. Спасибо.
А я не прощаюсь, потому что сейчас, через некоторое время, в родительском собрании сегодня Владимир Легой, да? А в книжном казино после 3 Дина Рубина.
Очень хорошо. До свидания. С наступающим.
Нет, ребята, все не так.